Дорогие братья и сестры, я нахожусь в Государственном архиве Свердловской области, в читальном зале с архивистом, заведующей одним из отделов архива Ольгой Алексеевной Бухаркиной, хорошо вам уже знакомой. Ольга Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы договорились с Ольгой Алексеевной полистать подшивки газет времен Первой мировой войны. 14-15 год, ну вот сколько мы сегодня успеем, столько полистаем. Вот сейчас перед нами огромная такая книга, вот эта подшивка газет. Я сразу хочу сказать, что многие, наверное, удивились бы, увидев формат вот этих газет. Газета «Зауральский край» за 1 августа 1914 года, пятница. Но она гораздо больше, чем привычный нам формат современных газет и даже тех газет, которые были в советское время. В общем, это огромные такие листы. И сейчас вот, Ольга Алексеевна, мы с вами будем смотреть, что же было интересного в этих газетах вот начала войны.
Ну вот действительно, давайте полистаем с вами эту газету. Для меня, собственно, здесь, ну, практически каждая строчка представляет интерес, тем более, что я всегда помню о том, что это настоящий живой свидетель тех лет, тех дней, ее листали наши земляки, кто-то, может быть, вот из екатеринбуржцев разворачивал эту газету за обедом или за вечерним чаем, сидел в свете керосиновой лампы и, конечно же, уже не так спокойно и умиротворенно и отстраненно, может быть, воспринимал информацию, как это было до начала войны, например, в 1913 году. Теперь вот с тревогой вглядывался в строчки под заголовком «Европейская война. Первые вести с войны». Ну вот здесь можно вообще читать все подряд. Но мы, конечно, сегодня будем только отдельные фрагменты выхватывать. С театра русско-германской и русско-австрийской войны начинают все чаще приходить вести о столкновениях с войсками неприятеля. Сведения эти говорят очень мало о характере происходящих столкновений, но, в общем, они не внушают никакой тревоги.
В общем, кстати, хотелось бы обратить внимание на то, как называли эту войну. То есть еще не сложилось вот это привычное нам название. Германская война, и потом, естественно, это мы помним, империалистическая война. Это называлось Европейская война, и вот даже получалось, что считалось, что мы ведем две войны, русско-германскую и русско-австрийскую, то есть на два фронта, но какого-то общего названия, кроме Европейская война, вот пока не было.
Да, вот здесь все новости идут именно под таким подзаголовком «Европейская война». Ну и дальше здесь описываются те военные действия, о которых пришли сообщения к этому времени. Кроме того, есть у нас еще колонка телеграммы от Петербургского телеграфного агентства. Здесь, видите, утренние телеграммы за 31 июля. «Военные действия русских». Ну, что тут, неприятель производил на границах Ковенской и Сувалкской губернии усиленные рекогносцировки. Отряд силой свыше 4 батальонов, 18 орудий и 3 эскадронов атаковал Эйди Кунин, но был отбит. Бригада пехоты пыталась овладеть посадом Филиппова. Батальон ландверистов наступил к Юрбург. Или к Юрбургу, может быть. А небольшая часть была отбита усиление Рачки. На австрийской границе небольшие отряды 11-го австрийского корпуса продолжали занимать переправы на реке Сбуч. Дальше описывается вот бой у Эйдкунена. Потом, вот, например, попытка атаковать Эйдкунен. То есть вот в подробностях все. Колонка с телеграммами очень объемная. Здесь и о перевозке войск. Здесь и о блокаде австрийскими войсками, войсками Австро-Венгрии, Черногорского побережья.
Про обстрел Белграда.
Да, Белград в полдень обстреливались запасные окрестности Белграда, ночью на всем фронте спокойно. опровержение слухов. Париж. Официальное сообщение опровергает слух о серьезном сражении в окрестностях Живей. Сообщение говорит, что с начала военных действий многочисленные неприятельские кавалерийские разъезды были захвачены на франко-бельгийской границе. Еще раз хочу подчеркнуть, что очень много здесь разных сведений. Опять-таки, все время у меня рождаются параллели с теми газетными сообщениями, которые мы встречаем в период Великой Отечественной войны. Действительно, журналисты стремятся поддержать патриотический дух, стремятся, ну, может быть, иногда приукрасить факты, действительно так, что больше рассказать о победах, естественно, российских войск, чем о поражениях, подчеркнуть, вернее, сделать акценты, конечно, на успехах и на победах, и, конечно же, сказать, что вовсе не все хорошо у нашего противника. Вот, например, пожалуйста, здесь сообщают, на четвертый день войны Германия уже нуждается в деньгах. Ну, также помещают какие-то характеристики войск противника. Ну вот, например, германский флот, все тут, оказывается, подробно расписывается, первая эскадра, какие корабли, когда построены, какая их скорость. Эти броненосцы обладают скоростью до 20 узлов в час, водоизмещением 18 900 тонн и так далее. Все расписано по эскадрам, так что, видимо, никаких секретов.
Ольга Алексеевна, а вот мы видели с вами вот эту главку интересную о внутренних врагах, подписанную инициалами ВПЧ. Мне кажется, это довольно интересно, так в двух словах, с несколькими цитатами, если можно.
Да. Кто же эти враги? Их немного, они прячутся, надевают маски, но их надо назвать. Во-первых, это мародеры, их называют трусливыми шакалами войны. Не приходится называть врагами, слишком большая честь для них. Но есть и другие мародеры, крупнее, ненасытнее, это гиены, неслышно пробирающиеся под гул войны в самую гущу испуганной растерзанной жизни. Они ищут добычу всюду и жадно рвут с живых и мертвых. Миллионы поднимаются на защиту в трагический момент, миллионы рискуют жизнью, благосостоянием, а гиены и мародеры в это время подсчитывают, сколько мы наживем на безобразном увеличении цен на необходимые жизненные продукты, на тайной продаже вина, на поставках разного залежавшегося хлама. И давайте мы с вами вспомним наш предыдущий разговор, когда мы рассказывали о том, какие первые были решения нашей городской власти, чем занималась Екатеринбургская городская дума. И действительно, на одном вот из первых заседаний, которые состоялись после начала Первой мировой войны, как раз и рассматривался вопрос об ограничении цен на продукты, на товары первой необходимости, которые действительно стали очень быстро день за днем ползти вверх. Вот как раз кто-то хотел нажиться. Ну, их, в общем, здесь и клеймят позором.
Кому война, кому мать родна.
Да, это опять-таки всегда такие люди находятся. Конечно, очень много пишут здесь о помощи семьям мобилизованных, о помощи раненым и больным. И вот, пожалуйста, мы обратимся с вами к местной хронике. 30 июля заседает общество милосердия, которое создано нашим духовенством под председательством протоиерея отца Игнаратова, Соединенное собрание членов Совета и Дамского комитета общества милосердия. И посвящено это было собрание исключительно рассмотрению вопросов, связанных с текущими событиями, то есть как раз о помощи благотворительной.
Вот, кстати, вы назвали только фамилию, могут удивиться люди, но вот было принято писать инициал имени и фамилию духовенства, то есть имя тут, не знаю, во всей прессе или это только
в основном,
вот, это,
да,
в основном вот,
да,
имени,
да, да,
нету,
да,
нигде.
Да, в основном везде инициалы.
Там, и отец даже Игнаратов.
И, вот, да, и даже только инициал, одно имя, без отчества. Ну вот здесь как раз что общество милосердия предпринимает. Несмотря на недостаток средств у общества, было решено в одном из флигелей детского убежища, а существовало детское убежище при этом обществе, оборудовать лазарет для раненых на 5 кроватей. Также решили начать сбор пожертвований, белья и прочего необходимого для ухода за ранеными. Пожертвования деньгами и вещами будут приниматься в убежище общества у председателя общества протоиерея отца Игнаратова и председательницы Адамского комитета госпожи Рупинской. Вот попечительный комитет собирается тоже 30 июля и решает, что особенно нуждающимся семьям солдат, призванных на войну, будет выдаваться пособие по 2-3 рубля, и будут, значит, пайки выдаваться продуктовые в зависимости от числа, ну, сколько членов семьи. И 31 июля в городской управе началась выдача пособий семьям, особая нужда которых была зарегистрирована при обследовании положения этих семей-попечителей. И дальше много таких вот у нас идет рубрик на помощь семьям запасных, на раненых и больных. Вот фирма Ишболдина, все ее служащие постановили, что они будут во все время войны 1% заработка отчислять как раз вот на эти цели.
Ольга Алексеевна, а вот вы листаете сейчас эту газету, всегда первая страница в то время была занята рекламой? Нам это так непривычно, обычно у нас на последних страницах.
Да, как правило.
Вся первая страница занята рекламными объявлениями.
Ну, опять-таки, мы должны с вами что сказать? Жизнь-то все равно идет. Нужны и услуги зубного врача Константинова.
Кстати, очень много вот в основном рекламные объявления, и все касаются врачебной помощи. Женщина-врач, зубной врач, да. Доктор такой-сякой.
Ну вот, пожалуйста, исполняйте заказы на изготовление иконостасов, рис к иконам крестов для церкви и часовен, золочение, серебрение по дереву и металлу, стариков, Екатеринбург, угол Покровского проспекта и Коковинской, собственный дом, ну, тут и торговый дом, и магазин готового платья Рыбака, и сибирский магазин Липковского предлагает столовое и чайное серебро. Ну, действительно, очень много объявлений различных докторов. Вот интересный номер, это уже сентябрь, 16 сентября, публикуют портреты различных деятелей того времени, да, военачальников, как правило. Ну, вот здесь командующий войсками Варшавского и военного округа генерал-лейтенант Жилинский. Не фотография, а рисунок. И, ну, мы уже с вами говорили, дневник войны, это уже в каждом номере, телеграммы в каждом номере.
Ольга Алексеевна, если можно, немножко вот я вижу заголовок «Отступление генерала Ренинкамфа». Вот буквально недавно мы с Владимиром Александровичем Ляпиным вот в цикле «К столетию Первой мировой войны» как раз вот говорили о военных действиях 2014 года и упоминали о вот этой операции, когда было отступление генерала Ренинкамфа. Вот немножко почитайте, пожалуйста.
Наша газета «Зауральский край» публикует рассказ очевидца, офицера, который еще японскую войну тоже воевал. И вот он уже о недавних событиях что повествует. Приказ о подступлении пришел в час дня. Генерал-адъютант Ренинкамф лично руководил его организацией на передовых позициях. Немецкая обходная колонна особенно наседала на левое крыло. Тем не менее, отступление совершалось совершенно спокойно. По всему фронту все время был бой наших арьергардов с немецким авангардом. Я отступал со штабом квартиры командующего армии. По силе беспрерывных звуков от пальбы, я, а также и другие бывшие обок меня, мы видели, что дистанция между нашей линией и неприятельской не увеличивается ни на шаг. Так спокойно и правильно отступали мы все. Положение было почти такое, как под Мукденом. Но какая разница в темпе отступления? Ну вот мы уже с вами говорили, что действительно стараются как-то успокаивать читателей, не вызывать паники, вселять уверенность в силе нашей армии. Вот и здесь, несмотря на то, что действительно было отступление, но печатают такое сообщение, которое характеризует как отступление не паническое, а отступление в порядке. Вот он дальше продолжает, что неприятель наседал беспрерывно, один полк пулеметами отражал нападение густых колонн неприятелей. Этот полк нагромоздил целые валы из неприятельских трупов. Дальше здесь есть еще интересные письма с войны. Меня они привлекают тем, что это сообщение жителя Невьянского завода. Надо сказать, что фамилии и имена здесь не публикуются, опять-таки только инициалы. Вот что пишет из действующей армии, повторяю еще раз, наш земляк, который ушел на фронт из Невьянска. Границу Австрии мы перешли 10 августа и все время идем дальше. Австрийцы сражаются очень вяло, и, как рассказывают казаки, когда бросятся на них в атаку, то они только закрываются рукой и даже не стреляют. Очень много австрийцев взято в плен 14 августа, где в сражении наш полк пехоты, разбив 4 полка пехоты и одну бригаду артиллерии, забрал 2000 пленных. Вчера переход 35 верст шел в лаптях, так как в сапогах смозолил ноги. Видимо, лапти, может быть, он отсюда с собой взял, ну или там где-нибудь. От границы мы ушли уже 125 верст. Вот это 16 августа он писал сюда. Следующее письмо. «Шлю сердечный привет с Карпатских гор. Движемся все вперед, вглубь Австрии. Вчера, 18 августа, наши войска захватили 60 орудий и 3 обоза с хлебом и разными припасами». Тоже воюют весьма успешно.
А вот еще интересный заголовок. Мы тоже об этом говорили вот в передачах с Владимиром Александровичем о самоубийстве генерала Самсонова после разгрома его армии. Вот, оказывается, речь идет в этой газете о поисках его тела. Оказывается, и тело-то не сразу нашли. Вот что интересно. Вот пишут, вдова генерала Самсонова обратилась к Гучкову, как уполномоченному Красного Креста, разыскать тело мужа. И с разрешения августейшего главнокомандующего, мы помним, что это был великий князь Николай Николаевич, Гучков вступил в переговоры с немцами и в пятницу выехал с доктором Пучковым, трубачом, 3 санитарами, 2 для розыска тела.
И дальше здесь сообщают, что им пришлось, ну, так сказать, обратиться к противнику, поговорить с ротмистром.
Причем тут интересно, некий... прямо дается диалог такой, да, как да, в да, художественной
да.
форме.
Ротмистр 1-го гусарского полка Берхорд, да, приводится их диалог. И наш представитель говорит: «Я желал бы разыскать тело генерала Самсонова, погибшего ночью 17 августа у деревни Гросспильниц. Я не считаю возможным вас пропустить», — сказал ротмистр. Ну, ему представили письменное обращение, сказали, что ответ может быть получен дипломатическим путем, причем окольным, через посредника, через посла Соединенных Штатов, но со своей стороны заверили, что если тело генерала будет найдено, то ему будут возданы все подобающие почести. В частной беседе Борхард сообщил, что долго учился в Петербурге, был близок с покойным государственным контролером Шванебахом, Гучкова знает и имеет общих знакомых. «Прощаясь, сказал по-русски, даю честное слово, что все будет сделано, чтобы отыскать тело генерала». 3 они находились в поездке, но результатов она не дала. Гучков вернулся в Варшаву, и последняя фраза этой публикации: «Немцы были сухи, но вежливы».
Небольшая историческая справка. В ходе восточно-прусской операции 2-я армия потерпела тяжелое поражение в битве при Танненберге. Часть ее была окружена. При выходе из окружения близ города Виленберга Александр Васильевич Самсонов погиб. Наиболее распространена версия, что он застрелился возле молочной фермы Каролинингов в окрестностях Виленберга. Долгое время обстоятельства и место смерти Самсонова были неизвестны. Разумеется, родные, в первую очередь жена Екатерина Александровна, не верили в его смерть и надеялись, что он жив. Но в списках пленных, полученных из официальных источников, Самсонова не было. Первым розыске генерала по просьбе Екатерины Александровны начал бывший председатель Государственной Думы Гучков. Он определил место поиска около городка Гросспильниц, но до окончания своей командировки не получил разрешения от немецких властей на обследование этой территории. Об этом и шла речь в заметке из газеты «Зауральский край», которую мы читали. Вдове погибшего генерала, оставшейся с 15-летним сыном и 12-летней дочерью, была выделена пенсия в размере 10 645 рублей в год. Екатерина Александровна, как и многие другие благородные женщины, была сестрой милосердия. Она работала в госпитале Елизаветградской общины Красного Креста и просила в соответствующем порядке разрешения поехать в Германию на поиски мужа. Наконец, в августе 15 года она получила командировку в Германию для осмотра лагерей военнопленных в качестве представителя Международного общества Красного Креста. Екатерина Самсонова в течение 2 месяцев тщательно выполняла миссию проверки соблюдения немцами международных соглашений в отношении к военнопленным, чем вызвала уважение немцев. О своей работе она отчиталась. После выполнения официального поручения Самсонова с разрешения немецких властей отправилась из Берлина в городок Гроспивниц, что в Восточной Пруссии, в окрестностях которого, по предположениям Гучкова, нужно было искать тело генерала. Екатерина Александровна в сопровождении немецкого офицера несколько дней опрашивала местных крестьян, пока не узнала, что в конце лета прошлого года в лесу случайно было найдено тело русского офицера. Описать приметы убитого крестьяне не смогли, но вспомнили, что подкладка его шинели была красного цвета, то есть генеральская, и посоветовали обратиться к местному мельнику, который участвовал в погребении найденного и даже снял с него некоторые вещи. Екатерина Александровна разыскала мельника, и тот передал ей снятый с тела похороненного им генерала золотой медальон, на котором была выгравирована надпись «Помни о нас», а внутри находился групповой портрет Екатерины Александровны с детьми Владимиром и Верой. Сомнений больше не осталось. Вдова генерала немедленно наняла людей и вместе с мельником пошла в лес, где после непродолжительных поисков могила была найдена, останки эксгумированы и положены в герметичный гроб. 21 ноября траурный поезд со специальным вагоном прибыл в Елизаветград, а 22 ноября проследовал до станции Плетеный Ташлык. Оттуда уже на лошадях гроб с телом Самсонова перевезли в родовое имение в селе Егоровка. Погребение состоялось в семейном склепе Самсоновых, около церкви святых Иоакима и Анны в селе Якимовка. Со временем склеп был разграблен, а гробы Самсонова и его родных разбиты. Позже усыпальницу, украшенную снаружи мраморной аллегорической скульптурой, полностью разрушили и сравняли с землей. Но Самсонов жил в воспоминаниях и рассказах земляков. А 13 февраля 2002 года, накануне дня рождения Александра Васильевича, на месте его погребения, которое теперь оказалось во дворе Якимовской общеобразовательной школы, был открыт скромный памятный знак в виде казацкого креста из красного гранита. Инициировали и осуществили установление знака Якимовская сельская община и Кировоградское областное историко-культурологическое общество «Ойкумена».
Вот в этом номере газеты,
это уже октябрь,
но опять, видите, вот мы видим тоже рисунок партизанский, отряд русинов, выступивший в Галиции против австрийцев. Ну и опять, конечно же, у нас сообщение из дневник войны, из Галиции, сообщают о пленных. Ну, действительно, мы только что с вами читали о том, что очень много австрийцев взято в плен. Вот, пожалуйста, 8 октября из Ростова на Вятку провезена партия излечившихся раненых австрийцев и германцев, участников августовских и львовских боев. Вся партия состоит из 169 солдат различных австрийских полков, 3 нижних чинов германского ландвера и 12 австрийских офицеров разных рангов. На станции Екатеринбург-1 пленные пробыли 2 часа. Поезд стоял у старого вокзала, можем все вспомнить это здание, так что его стены видели, этих пленных, поезд, да, и публика, серая публика, то есть, ну, видимо, простой народ, имела возможность поглядеть на чужеземный люд. У каждого вагона столпились наши мужички и солдаты, и со свойственной русской натуре смекалкой при помощи жестов завязывали короткие, не лишенные интереса разговоры. Объясняться с пленными им было и нетрудно, так как большинство последних поляки, сербы, малоросы, русины. Народ все молодой. Крепкие, славные, открытые славянские лица. В каждом из них чувствуется что-то близкое, родное. Они и сами готовы с вами говорить без конца, делиться боевыми впечатлениями и своими горькими переживаниями. Закидывая пленных вопросами, наши солдаты интересуются преимущественно формой и вообще расспрашивают по военной части. Вот один говорит, вот только перо-то к чему на шапке на манер петуха выходит. Ну и далее, вот эти все разговоры простых, в общем, одних простых людей с другими простыми людьми передаются, и, в общем-то, выясняется, что
Да не разделяет их особенно ничего.
Да и ожесточения никакого
нет. И нет ожесточения, нет ненависти. И каждый из них, конечно же, больше дорожит миром, дорожит своей семьей и живет мысленно еще там, в своей деревне, в своем маленьком городочке со своей семьей. И зачем, собственно, им воевать? И заканчивается вот последняя фраза, что приводит репортер. Ничего, славные ребята, добродушно заключил кто-то из удаляющейся с перрона толпы. Вот
да,
так
такая
вот.
Такая зарисовка,
да,
репортажная.
А там эти славные ребята идут стенка на стенку, убивают, льется кровь, происходят страшные вещи. Вот это война.
И вот с одной стороны мы видим, что нет ожесточения к пленным, но с другой стороны мы вот уже тоже говорили с Владимиром Александровичем Ляпиным о вот этом подозрении, преследовании фактически людей с немецкими фамилиями и немцев, которое началось вот уже с самым началом войны. И вот здесь мы видим заметку, правда, про Москву, но тем не менее интересно. Разгром немецких магазинов. Враждебное отношение к германцам и австрийцам приняло 11 октября в Москве форму демонстративного разгрома некоторых магазинов, принадлежащих германским и австрийским подданным. Первым пострадал магазин фирмы «Эйнем» в верхних торговых рядах. Толпа потребовала закрытия магазина, а когда служащие, заперев магазин, разбежались, сорвала с вывески магазина государственный герб как внутри рядов, так и снаружи, и сорвала вывеску. Толпа была немедленно рассеяна полицией. В третьем часу дня здесь снова собралась толпа и, разобрав скат тротуара, начала камнями бомбардировать магазин. С треском разлетелись громадные зеркальные стекла. Одновременно другая толпа ворвалась в ряды и начала громить магазин с другой стороны. Здесь также были перебиты стекла и разнесены попавшими внутрь магазина камнями витрины с конфетами, мебель, люстры и прочее. Когда, разгромив магазин камнями, толпа хотела ворваться внутрь магазина, один городовой, несмотря на грозившую ему опасность попасть под каменья, бросился в магазин и вышвырнул из окна одного из громил. Это подействовало, и толпа отхлынула от магазина. Прибывший наряд конных городовых оттеснил ее к Красной площади. Зачинщики арестованы. И позднее ночью в городе таким же образом были разгромлены магазины «Эйнем» на Ильинке и Лубянке, «Мандле» на Тверской, Софийке, Неглинке и так далее. Вот упоминаю, перечисляются немецкие магазины. Зачинщики арестованы. Так заканчивается вот эта заметка.
Ну, и опять напомню из нашей истории факт, что рассматривался вопрос о переименовании Екатеринбурга за вот эту вот частицу немецкую, якобы, Бург.
Ну да, вот в середине августа был переименован уже Петербург, да, в Петроград. Екатеринбург, ну, все-таки вопрос тоже поднимался.
Вопрос поднимался, но Екатеринбург, я считаю, оказался умнее, и городская дума довольно долго рассматривала этот вопрос, специальная комиссия заседала, и решили, что патриотизм может быть выражен другим образом.
Очень мудро. Мы продолжим листать газету «Зауральский край» времен Первой мировой войны с архивистом Ольгой Алексеевной Бухаркиной в следующий четверг.